Здравствуйте, братья и сестры. Рады всех приветствовать. И кто смотрит нас онлайн, и все, кто собрались в храме. Сегодня у нас очередная лекция в рамках проекта «Миссия сегодня». И в этот воскресный день мы поговорим о проблеме, которая задает очень много вопросов, которая касается множества молодых людей, девушек, и родители очень переживают об этом. Мы сегодня поговорим о неоязычестве, что за ним стоит. Ну, слово отцу Максиму.
Дорогие братья и сестры, рад опять встрече. Тут, конечно, возникла очень интересная тема славянского неоязычества. Это очень обширная, пространная тема, хотя этому явлению там буквально несколько десятилетий. Но в действительности в отношении этого явления написано уже огромное количество книг. Огромное количество существует ответвлений неоязычества. Это как бы не единая система. Это уже академическое сообщество религиоведов дало такое название общее неоязычество. На самом деле они внутри все отличаются. Но я прежде всего хотел вас поздравить. Сегодня воскресный день. И я не обратил внимания, что первое воскресенье февраля как раз надо было сегодня посвятить иной теме, это новомучеников и исповедников российским. Постараемся, да, с отцом Антонием исправиться, потому что тема эта крайне актуальна. Дело в том, что до сих пор огромное количество следственных дел в архивах, они не открыты, а гонения происходили на русскую церковь в течение 20 века беспрецедентные, они фактически длились до середины 80-х годов. Да, уже в 60-е и 70-е это было, конечно, уголовное преследование, но без расстрельных статей фактически, но в действительности русская церковь претерпела громадные страдания, большие гонения, которые, в принципе, беспрецедентны, даже знаменитые гонения в Римской языческой империи, которые нам известны по житиям святым различных мучеников или великомучеников, не были настолько масштабны, как это происходило при советском богоборческом режиме. Поэтому эта тема, она стоит вот отдельного внимания, отдельного изучения, потому что очень много, ну, не то что общих мифов относительно гонений. Во-первых, надо знать, что гонения, они были неоднородные. Они сначала были стихийными, потом систематическими. У нас даже в учебниках по русской церковной истории есть, мы вот как семинаристы когда-то в свое время там, с отцом Антонием, мы знаем, что существуют классические учебники по русской истории церкви. И там выделяется особое внимание первым годам режима большевистского, но там на самом деле таких больших гонений не было. Они самые сильные, самые ужасные трагедии происходили как раз в 30-е годы. Это надо отметить. А вот про 30-е годы учебники часто, ну, как-то застенчиво, ну, там главы совершенно небольшие, застенчиво ничего не говорят. Либо посвящают там больше отделов там расколам различным, что не совсем важно, потому что именно в 30-е годы произошла с русской церкви, ну, настоящая трагедия. На самом деле в конце 30-х годов русская церковь могла уже и не существовать. В ссылках или уже, ну, казненными, расстрелянными было большинство клириков и архиереев. Архиереев, по-моему, осталось там 4 или 5 человек в 1939 году. Вы представляете, такая массивная, масштабная организация, как Русская Православная Церковь, практически могла уйти в небытие. Ну, во всем промысел Божий. Вот этой темой надо обязательно заняться отдельно, можно даже выделить там две лекции, потому что она очень интересная, она говорит как раз об истории нашей родной церкви, как это все происходило. И почему сейчас происходит, мы тоже задаемся, простые миряне, вопросом, а почему такое количество канонизаций, мы даже не знаем этих святых. И в основном-то они были, да, обыкновенные миряне, священники, которые, ну, в принципе, жили такой же жизнью, как и мы. А почему их прославляют? А потому что они попали вот в период такой трагедии ужасной. Это все надо рассказывать. Я обратил на это внимание, конечно, запоздало, потому что как раз сегодня очень важный день, не только потому что это воскресенье, но и официальная память. У нас разные есть памяти, знаете, у нас есть Сергий Серебрянский, Фадей Успенский, да, но сегодня для всей Русской Православной Церкви очень, с одной стороны, радостный, с другой, трагичный день, это память новомучеников-исповедников российских. Помните эту дату, это как раз первое воскресенье февраля. Но мы обратимся к более такой теме, такой, ну, как-то интересный и парадоксальный. Здесь, конечно, не так много трагедий, здесь больше комедии. Что же такое славянское неоязычество? Сразу, дорогие братья и сестры, хочу сказать, какие вот сейчас вы узнаете интересные факты, может что-то прояснится у вас в этом явлении неоязычества, все равно старайтесь не вступать, не имея какой-то базы, какого-то фундамента в полемику и споры с неоязычниками. Дело в том, что в основном неоязычники становятся такие очень, как сказать, способные, эрудированные дилетанты, которые хорошо владеют своей темой. И мы, ну, не владея ситуацией, естественно, потому что мы как бы не знаем, что из себя представляет неоязычество, потому что мы не находимся в рамках этого явления. Конечно, им будет все эти какие-то интересные парадоксальные ситуации, споры, они в них будут более искусны. Поэтому неподготовленному человеку я просто советую не вступать в диспут, потому что всегда можно проиграть, и как бы в этом смысле чуть-чуть получит урон, ну, через наше поражение православия. Здесь надо всегда быть подготовленным, потому что хотя это явление новое, но оно очень агрессивное, в некоторых моментах очень эрудированное, потому что нам, к сожалению, сейчас дают такую через средства массовой информации такую, ну, несколько зашоренную картину, что это не язычники, какие-то странные люди балуются там на своих фестивалях и прочее, где-то живут в каких-то деревнях, но на самом деле есть среди них класс очень эрудированных людей, которые очень сильны в диспутах. И вот мы начнем как раз в начале с классификации, потому что, ну, у нас разные совершенно образы возникают при фразе «славянские неоязычники». Самая такая актуальная, по мне, классификация – это классификация с точки зрения общества, социума, как они себя ведут в обществе. И вот, по моему мнению, но, опять же, исходя из аналитики вот современных исследователей, религиоведов, существует три типажа социальных неоязычников. И если с примерами, то вы сразу поймете, кто такие. Первый типаж – это люди, которые выходят за грани общества. Это, может, такой ритуальный эскапизм, выход за грани общества, когда ты хочешь жить, ну, по какой-то неоязыческой системе, в какой-то, ну, изолированной местности. Это вот сейчас очень недавно как раз прошел задержание, арест, вы знаете, Виссариона Торопа. Как они жили, да? Они спрятались в Красноярском крае, в деревне, никого не трогали, жили своей самостоятельной жизнью, но все равно современные структуры безопасности нашли их, выявили какие-то нарушения, хотя они фактически никак уже с обществом, у них там свои деревни, своя больница, своя школа, они уже никак практически не коммуницируют там с остальным миром. Тем не менее, были какие-то выявленные нарушения, ну, это как современная судебная российская практика. Так вот, такие неоязычники, они обычно очень вовлечены в свою веру. Представляете, там большая часть из них это городские жители, которые уезжают по собственному желанию. Тут вряд ли было, это взрослые люди, которые продают квартиры, продают имущество и уезжают в деревни там, обживать какие-то новые территории. Здесь, конечно, степень вовлеченности, как мы хорошего и плохого христианина называем правильно, воцерковленный и невоцерковленный, прихожанин и захожанин. Вот это люди, ну, настоящие, так можно сказать, неоязыческие прихожане. То есть они по-настоящему вовлечены, воцерковлены в свою веру. И в этом смысле их очень трудно переубедить в этой неправоте, потому что они очень многое поставили. То есть они разорвали старые какие-то семейные, социальные связи, они там чаще всего продали свое имущество и так далее. Они все поставили на кон этот неоязыческий. Поэтому в этом смысле, конечно, они практически не меняют свое решение. Были какие-то интервью интересные тех людей, кто, допустим, ну возьмем просто для примера вот эту секту Виссариона, которые уходили, да, ну и то уходили там через 10 лет, там, может, какая-то возникала ситуация, когда их уже просто выталкивала сама эта община. Они, их очень трудно как бы переубедить в их неправоте, потому что они вовлечены уже общественно в эту жизнь. Это как бы минус. Плюс какой, что они фактически не воздействуют на нас. То есть, в принципе, они такие уже не миссионерские язычники. Да, они пытаются что-то увеличить, какую-то свою паству. Ну вот, как было, по-моему, там 10-20 лет назад, их там 10 тысяч было, тех же виссарионцев. Прям просто какой-то любой пример. Так и они остаются. Примерно их количество вот этих приверженцев, адептов, оно примерно одинаковое. То есть это для современного общества плюс, потому что они фактически уже не занимаются миссионерством. Они живут своей закрытой жизнью. Вот так называемые. Есть там различные очень интересные эко-деревни Доброслава, где такое язычество. Вот у Виссариона там они же пользуются всеми практически достижениями цивилизации. А есть целые эко-деревни, как наподобие вот балуется Стерлигов, да, но он себя считает старообрядцем, но его стиль поведения очень похож на стиль поведения экоязычников, которые, ну, отрицают какие-то достижения технологий и так далее, и живут как бы такой деревенской жизнью, там, 19-18 века. Это вот первый тип. Они не особо опасны, потому что они, ну, там ушли с закрытой жизнью, но их трудно очень переубедить. Вот это, конечно, несчастье для родственников, для некоторых, потому что переубедить их невозможно. Это первый типаж, это закрытое такое поведение неоязычников. Есть второй типаж, самый распространенный. Это люди, не вовлеченные, но интересующиеся вот этой стилистикой неоязыческой. С этими людьми связаны все эти многочисленные фестивали, да, посвященные неоязыческой, вот эти все мероприятия реконструкции, да, когда под видом интереса к истории на самом деле людей индоктринируют, то есть передают им какие-то языческие знания. А люди просто, может, хотят интересно, там, кому-то интересно там доспехи рыцарей там 12-13 века, а через вот эти какие-то моменты кому-то интересно ремесла там и прочее. А через эти вещи передается и какие-то идеи неоязыческие, и какие-то символика и так далее. Здесь это вот как раз вот к этому типажу относится большинство неоязычников. Это, можно сказать, неоязыческие захожане. Потому что, ну, фестивали что? Проходят 1-2 раза в году. В принципе, с точки зрения нравственности, они никак не отличаются от остальных обывателей, россиян. Ну, такие же люди. Просто где-то используют какую-то символику неоязыческую. Да, может, где-то раз в году они участвуют в каких-то неоязыческих ритуалах. И вот в этих фестивалях. Но это такое участие, как, знаете, у большинства наших невоцерковленных христиан, как они приходят там на крещение за водой и на Пасху посвятить. То есть это очень малая, слабая степень вовлеченности. Они пытаются что-то найти через неоязычество. Это вхождение, этот поиск, это, ну, не просто из любопытства, потому что люди ищут какой-то смысл жизни. Пытаются там найти, но до конца не находят. Большее число людей — это как раз такие интересующиеся, но совершенно не вовлеченные неоязычники. Они не следуют какой-то неоязыческой морали, они практически, там, если раз в жизни поучаствовали в каком-то ритуале, да и то, как это все неоязычество по приколу. Это большее число людей. Тут надо понимать, когда часто у нас СМИ, там, средства массовой информации, они так слишком эту загущают обстановку, да, у нас куча сект неоязычников, и тут, посмотри, здесь фестиваль, как они распространились. На самом деле это все фикция, иллюзия. Это за счет вот этих интересующихся неоязычеством людей, которые просто не вовлечены абсолютно. Для них это все как поход на какой-нибудь там рок-концерт, не более. То есть они не предполагают, они ищут, но не идентифицируют по-настоящему себя как неоязычники. Это второй. Это самый такой безопасный, они всегда могут оставить эту это самый безопасный тип и самый распространенный. И третий тип, самый опасный и самый такой хитрый, это тип так называемых кабинетных неоязычников, для которых не важны ни концерты, ни какие-то эко-деревни, а для них главное мировоззрение неоязыческое. Самое главное – это картина какая-то мира. Они где-то вообще просто занимаются чтением. Это часто люди из какой-то профессиональной гуманитарной среды. Те же там историки, культурологи, которые совершенно дилетантски занимаются. Дилетантизм – это вообще одно из, как бы можно, тождественных наименований неоязычества. Которые дилетантски занимаются религией. Для них главное – мировоззрение. Причем это большое скопление людей от каких-то просто интернет-троллей, которые просто там ненавидят христианство, к примеру, до каких-то действительно сильных исследователей, которых очень трудно осудить. Вот этим занимался в 90-х, в нулевых годах, допустим, уже довольно рано полемизировать стал нас известный диакон Андрей Кураев. Он достаточно успешно. Там разные были как раз неоязыческие, там Анастасия, Кедр там, и прочее. Он достаточно успешно с ними полемизировал. Но надо там уровень подготовки серьезнейший иметь, потому что это уже сильные профессионалы, эрудированные. И поэтому они самые опасные. Вот именно эти кабинетные неоязыческие ученые. Вот это три типажа. На самом деле, как я уже сказал, их очень малый процент, причем большая часть из них не вовлечена, и большая часть это вот такие интеллектуальные игры. Это просто как развлечение, как есть там толкинисты, реконструкторы. Они, кстати, и перемешиваются, и связываются друг с другом. Что касается, а откуда вообще пришло вот этот термин неоязычество? Мы же понимаем, что, допустим, даже возьмем, мы мало знаем что-то про историю других стран, там, западных, но мы знаем более или менее, там, хотя бы поверхностно, о истории нашей страны родной, да? И мы знаем, что уже как тысячелетие, да, в 988 году, с грехом пополам, конечно, но мы христианская страна, да, было долгое двоеверие, это тоже очень интересное понятие, которое разные выводы из этого делают неоязычники из христианства, понятие двоеверия. Но тем не менее, тысячелетие, мы уже христианская страна, правильно? Откуда же появилось неоязычество? Как это случилось? И здесь есть несколько источников, несколько факторов. Во-первых, неоязычество появилось, более или менее ее зачатки, как интеллектуальная система, она появилась в 18 веке, она связана с национализмом. Национализм – это довольно новое явление. Раньше не надо было никакого культа нации, потому что существовала вера, существовал царь, монарх, и не надо было какой-то сатисфакции, власти. Власть была дана Богом, царю, и каких-то объяснений для этого не надо было, потому что это всегда подкреплялось какими-то религиозными концепциями. А когда вот эти абсолютистские режимы самодержавия, когда царь и нет никаких больше институтов, более или менее, это все начало разваливаться с 18 века, там, в разных, помните, да, французская революция и прочее, появилось такое понятие нации. Оно и раньше существовало, но появилась целая концепция, которая пыталась заместить собой религиозное мировоззрение. И вот с этим появлением национализма появилась попытка возвратить, появилась неудовлетворенность некоторая традиционным христианским у некоторых слоев общества, и появилась попытка каким-то образом возродить вот это язычество древнее. В разных странах оно было разное. То есть изначально это все связано с национализмом. Как раз и термин «русский мир» очень интересно, мы до него дойдем, русский мир, да, что, на что еще претендует, мы всегда его ассоциируем с христианством, правильно? Но не все так просто. Так вот, это национализм, потом, это не классическое, не академическое изучение истории. Допустим, мы знаем все-таки, классическая история, академическая история России, она говорит о том, что мы молодая нация, мы молодой народ, мы появились в 9-10 веке как государство, да, и тут с этим ничего не сделаешь, потому что дальше там только одни догадки. И вот некоторых историков и литераторов уже с 18-19 века этот факт не удовлетворял. Как это мы молодые, мы такие мощные, а в 19 веке уже, там, я не знаю, всякие, ну, были неудачные войны, ну, простите, была и французская победа над французами, неудачная Крымская война, но тем не менее мы были в первом ряду, одна из самых крупнейших стран. Как мы могли быть молодой нацией? Это как-то не так. И некоторые литераторы искали какие-то выходы, историки, но началось все с литераторов. Почему на России русские – это молодая нация, это древняя нация, с ней все и произошло. Это вообще такой двигатель прогресса и цивилизации. И был такой знаменитый литератор Классен, которого сейчас до сих пор очень часто используют нынешние иноязычники, там разные журналы, Волк и так далее, который поступил очень хитро, методом подгона. Ну, все мы учили в школе, изучали математику, да? Мы не знаем, как решить эту задачку, но мы смотрим в конце учебника и видим ответ, да. И мы пытаемся подогнать. Мы знаем ответ, но мы не знаем решение, как это все. А главное решение, от нас учитель требует решения, надо вот эту всю процедуру исполнить математических различных вычислений. И мы пытаемся методом подгона, зная ответ, прийти к какому-то результату, что-то правильное начерикать. Вот как раз это происходило и с поиском вот этой древней славянской мифологии, славянской расы. И Классен, он очень интересный, он находил везде какие-то, в любой мифологии, там он, допустим, прочитал такую фразу, по-моему, звучит она: «Трояновы врата», слово о полку Игореве, и связал с чем это? С Троей. Значит, уже русские были в Трое. И так брал любое какое-то событие, находил какие-то словесные совпадения, такая дилетантская народная этимология, чем как раз занимался знаменитый нас Царство Небесное, он потом покаялся, правда, слава Богу, Задорнов Михаил. Помните его все эти шуточки последние годы, да? То он американцев, а потом у него что-то там пробило на как раз славянское новоязычество. И он очень любил поиграться словами. Тут это как раз не выдумка, это, хотя он, может, что-то и сам сочинял, но сама методика, она давным-давно придумана как раз литераторами нашими, отечественными. Просто совпадение каких-то слов и все. И здесь оказывается у него, у Классена славяне были уже и у Геродота там, и в Трое там, и где они только не бывали, понимаете? Вот это метод подгонки, он и до сих пор сейчас используется. Здесь самое главное, как бы общее понимание у язычников такое, что русские, славяне, это некий суперэтнос. Ну, это супернарод. Если мы знаем, ну, мы тоже гордимся своим народом, но мы знаем, что наша история, она небольшая. Она ограничивается, ну, первоначально какими-то землями Восточной Европы, да. Это, мы появились там в 9-10 веке как государство, да, правильно. Ну, мы и так славные, да, у нас есть чем гордиться, правильно. Но вот эти литераторы посчитали это как бы, ну, скучным. И поэтому они увеличили как территориальное как бы распространение славян. Оказывается, славяне связаны и с знаменитыми скифами, и со сарматами, и там, и с индийцами. Оказывается, мы получили свои знания от индуистских вед. И вообще наше происхождение восходит глубоко в тысячелетия. Это получается такой супернарод, суперэтнос. Вот с чего и начинается, собственно говоря, все неоязычество. Когда ты супернарод, можно любую мифологию. Соответственно, это не просто супернарод, а через него происходил вот этот цивилизационный прогресс. Знаете, вроде как бы все и красиво, и ты начинаешь гордиться, но это же фантазия из фантазий. И подгоняется она опять методом, простейшим школьным методом подгона математической задачки. Понимаете, есть заранее вот установка такая: русский супернарод, русский мир, который он везде расселился. Он есть там, русский есть на Кипре, в Египте и прочее, прочее. Там вариация огромное количество. Буквально за 30 лет огромное количество писателей-дилетантов, и их там сотни, и книг, еще больше, понимаете? Это даже все изучить очень даже сложно. Это количество этих фантазий, воображений. Это вот второе, то есть не академическая историософия, изучение истории не академическое. То есть как у нас историки чем занимаются? Они занимаются археологическими находками, да? Они изучают очень, там буквально постранично по букве источники и делают не просто выводы такие окончательные, они говорят, предположительно было так, а может так, между ними идут споры, а здесь как топором, было так и все, тут неопромержимый, как в гороскопе, собственно говоря. Еще что очень важно, влияние на неоязычество, вы все это прекрасно знаете, это явление как теософия, да, Блаватская и так далее. Что отличает теософию Блаватской? Это любовь ко всему восточному. Сначала она восторгалась, была книга «Под покровом Изиды» Египтом, а потом она нашла еще более древний такой интересный источник в виде индуизма, там различные учения Махатмы и все. Все это, все эти концепции интересные, там и уже расовое превосходство понятия, то есть есть раса, славяне, арийцы, которые выше, потому что они продвигали цивилизацию, а все остальные, ну так, просто пользовались, ну хуже, второй класс, понимаете, народов и так далее. Все это было уже в теософии. Кстати, теософия, она чем и опасна, она впоследствии повлияла на тех философов и на тем мировоззрение, там, Гвидо фон Лист и так далее, которые впоследствии вообще привели к нацизму. Это очень важно, что теософия, почему мы с ней боремся, она опасна очень. Не то, что именно сама по себе, но своим влиянием, потому что там много очень тоталитаризма, то есть элитарности. Вот есть какой-то сильный народ, арийцы, а есть слабые, там, я не знаю, кто, ну, все остальные, собственно говоря. Это все также сказалось. И любовь к различным таким очень интересным терминам, каким-то странам, Атлантида, Гиперборея, там, Золотой век и прочее-прочее, все эти вещи откуда, с каких-то разных мифологических картин повырваны, и все идет вот этот котел нашего славянского новоязычества. И появляется целый настоящий славянский миф. Опять же, очень интересно, что славянский миф-то это все красиво, но это понятие вторичное, потому что он взят как раз с арийского мифа, как раз про то, что я говорил, уже немецкие мыслители в 19 веке, и там по воздействиям знаменитого нашего Ницше, все про него слышали, да, они уже построили так называемую ариософию, целую философию, превозношение конкретного народа, древнего народа, провозвестника прогресса, цивилизации арийцев. А мы чуть позаимствовали. В принципе, то же самое утверждали, только вместо арийцев поставили славян. А кто-то вообще самый умный взял, соединил, и получилось ариославяне. И все. Да. Так, вот такая система пошла. Что очень интересно, славянская мифология, опять же, это для нашего понятия русского мира очень важно. Потому что мы все гордимся, но надо понимать, русский мир это не совсем религиозная весть, и тем более далеко уж не христианская. Почему? Потому что на него многие кто претендует, не только мы. Когда мы там куда-то идем, Донбасс и так далее, это понятие не нами придумано. А кем? А придумано иммигрантскими, украинскими мыслителями, откуда и произошло все славянское неоязычество современное. Вот представляете, мы все гордимся, русское неоязычество. А придумали-то кто? Украинцы, иммигранты. Пришло от нас, от господина Шаяна, довоенного иммигрантского украинца, который разработал первый как раз и тему. Потом были так называемые лесовые, селенка. Это все украинцы, но они построили современный славянский миф, русский миф. Как раз на украинцев. Вот интересно, пускай гордятся этим. У нас все идут споры там, а получилось... Это еще иммигрантские все эти, как говорится, элементы. Что они интересного придумали? Во-первых, это понятие русский мир, что существует единое русское славянское племя, которое состоит, ну понятно, мы все знаем, русские, белорусы, украинцы, да? Ну, история говорит, что у нас на самом деле было очень много различных племен, а это уже позднее там, деление там, 16-18 века, но неважно. Это их мнение. И вот этот русский мир, это очень интересная идея. Оно, в принципе, неплохая, но на чем она строится? На новоязычестве. Этот русский мир расколот, да, мы не любим украинцев, белорусов и так далее, мы расколоты. А почему мы расколоты? Потому что у нас есть разные веры. Кто-то стремится к православию, кто-то к католичеству, кто-то униатству и так далее. И мы из-за этого разобщены. А что надо сделать? Надо выбросить христианство, потому что оно нас раскалывает, и вернуться к старым неоязыческим богам. Вот откуда пришел русский мир, понимаете? Вот в чем загвоздка. Мы примерно говорим то же самое, но мы говорим, возвратитесь к православию, да? Но, понимаете, такой общий фундамент, он должен настораживать, понимаете? Что? И то, что, во-первых, не мы это придумали, а придумали сторонние иммигранты-неоязычники. Плюс... И, конечно, они сами придумали, но на какой-то основе. Опять, они брали и переваривали христианство, им знакомое. Ими, как раз этими мигрантскими философами, придумана так называемая неоязыческая троица. Явь, навь и правь. Это материальный мир, явь, ну, явно. Да? Опять же, игра этих слов, как Задорнов. Навь – это мир духовный, навь. А правь – это некий абстрактный мир законов. И, понятно, большинство язычников понимали, более или менее образованные, что, конечно, таких богов не существовало, но они уже разрабатывали эту концепцию. И на основании ее строили какую-то уже неоязыческую систему. Плюс еще очень важно, да, еще как раз и славно, они говорят, что на самом деле православные не вы, православные христиане, а мы, неоязычники, потому что православие... Это славящие правь. Вот что значит. Вы украли наше название. Православие это хорошо, но только в неоязыческом изводе, а не в христианском. Представляете, какая полемика? Я же поэтому вам и говорю, что с ними очень трудно спорить, если ты не подготовлен. Потому что он скажет, да я тоже православный. Но мы будем разные православные абсолютно. Потому что он славит правь, а мы христиане. Понимаете? И там таких моментов очень много. Именно пришло это с середины 20 века, и только потом, 60-е и 70-е годы, перешло к нам в советский, в родной Союз. Потому что у нас на родине это все не разрабатывалось. Только уже, когда началось вот это брожение более или менее интеллектуальное, шестидесятники, потом время застоя, уже появилось какое-то теоретическое разномыслие. Этот тоталитарный пресс, он чуть-чуть ну, снизился, и началось вот уже разномыслие, появились и националисты, и как раз среди них появились неоязычники. Надо обратить ваше внимание обязательно на важнейшую книгу, фальсифицированную, естественно, важнейшую книгу славянского неоязычества. Это так называемая Влесова или Велесова книга. Откуда все вот эти концепции, и большая часть неоязычников как раз ею пользуется. Эта работа появилась впервые опять каким-то чудесным способом у иммигрантского офицера Миролюбова. Очень много различных детективных концепций там, как она появилась, что с ней происходило. Но это, можно так сказать, священное писание неоязычников на данный момент. Большая часть неоязычников... ее почитают и ее какими-то знаниями, постулатами пользуются. Естественно, для специалистов она, как памятник, не составляет труда ее аналитика, потому что, вероятно, как раз эту подделку сделал сам этот офицер, потому что ну, там видна сразу для более или менее подготовленного филолога в области там, старославянского языка, что это такая попытка подражать стилистике как раз... ну, вот языка и вообще понятий старославянских там до монгольского времени. То есть надо запомнить, Влесова книга, откуда они многие свои знания берут. Что касается самого славянского наязычества, ну, славянского язычества, все-таки оно же существовало, надо понимать. Но что с ним произошло? Очень, его изучать профессионально начали там, с 18-19 века. И каким выводом пришли вот, на данный момент? Все-таки, естественно, до христианства какое-то язычество было. Но во что верили, какой был ритуал, какие мифы, мы совершенно не знаем. Вот на самом деле мы до сих пор не знаем ни единой какой-то иерархии богов. Мы хорошо разбираемся, допустим, даже в школе изучаем, да, подвиги Геракла. Мы знаем, что Зевс, он важнее этого какого-нибудь Аполлона и так далее. Мы вообще замечательно в этом разбираемся. А вот в славянском язычестве мы знаем несколько имен, которые восходили, и все. Более или менее ни про ритуал что-то, ни про вот какой-то миф ничего нельзя установить, потому что, во-первых, это был достаточно примитивный родоплеменной культ. То есть на самом деле они даже мифы свои не записывали на книгах. Тогда по ним, ну, какая-нибудь, что-нибудь дошло. То есть это уже говорит о полном примитивизме. Ну, это и объяснимо, все понятно. Это же был молодой народ, понятно. У него еще не было, не должно было быть развитой мифологии, как в индуизме, да? Там какие-нибудь древние веды, там Упанишады и прочее. Там вообще развитая мифология, настоящее богословие. Тем более не было какой-то славянской теологии. Теология, ну, богословие, это уже развитая система, когда есть уже миф, есть состоявшийся ритуал и прочее, прочее. Ничего этого, вероятно, не существовало, но, по крайней мере, до нас не дошло, и мы не можем утверждать практически ничего. Даже в конце 19 века один известный ученый Брюкнер, он сказал, что исходя из... насобирали все источники, что говорили о славянском язычестве, практически ничего нельзя утверждать о культе восточных славян. Данные настолько обрывочные и мало что говорят, что в принципе такую дисциплину, как славянская мифология, можно закрывать, крест на ней ставить. Это было еще в 19 веке, понимаете? Уже крест на ней поставили, сказали, делать здесь нечего, потому что знания у нас основные только из полемической литературы. Это литература русских святых отцов там 11-12 века, которые просто спорили с народными какими-то верованиями. Но тут пришел один известный филолог, который очень многими почитается, такой Роман Якобсон, и сказал, зачем ставить крест? Давайте использовать подножный корм, вот эти малые источники. То есть давайте брать все, что возможно, любой фольклор. А фольклор у нас, основная совокупность фольклора, конечно, он громадный, там, все верования народные, да, это 18-19 век. Представляете, 8-9 столетий. Это, конечно, все, что угодно может произойти с этими верованиями и знаниями и так далее. Любой подножный, там какие-то исследования языка, исследования местности, топографика, да, которые тоже что-то можно говорить о каких-то верованиях, все пойдет. И вот это как бы академическое благословение, это знаменитый ученый, филолог, там, семиотик, он это общемировая масштабная фигура, он известен по всему миру. Он фактически дал свое такое научное благословение для дальнейшего появления вот этих наиязыческих систем. Он сказал, можно использовать фольклор, но что делать? Не ставить же полный крест на славянской мифологии. И фактически после этого потихонечку, сначала эмиграция, потом советские дилетанты, различные историки, механики, партийные работники начали создавать эти многочисленные системы. Да и язычество, даже одно славянское, это сотни и сотни имен, представляете? И фактически, у них нет таких настоящих ритуальных последователей. Они не строят храмы, кроме таких маргиналов, как Виссарион. Они вот живут своей очень закрытой интеллектуальной жизнью. Поэтому и спорить их особо, трогать их, не знаю зачем. Они наоборот как раз могут и побороть, учитывая нашу слабую подготовку. Вот такая ситуация. То есть 1000 лет мы не знали. И очень интересно, как раз мы всегда знали, что в истории церкви было такое понятие, как двоеверие, да? Когда старые какие-то языческие порядки, они совмещались с крестьянством, да, это длилось очень долго, там 4 или 5 столетий. И мы говорили, ну да, просто проповедь очень долго входила в массы, долго воцерковлялись люди, но тем не менее к этому мы все-таки пришли, да. А неоязычники говорят, нет, это не двоеверие, а просто народ лицемерно принимал христианство, а сохранял в этом фольклоре вот эту всю веру. Поэтому можно просто широким взмахом брать эти все фольклоры и строить современные языческие системы. Вот как. То есть, опять же, одно явление, а выводы можно какие-то разные делать, да? Понимаете? То есть, вот такая, такая система, которая полностью построена на воображении, на каких-то домыслах и построена вовлеченными такими интеллектуалами, эрудитами, ну, большей, меньшей степенью IQ, но, тем не менее, это такие вовлеченные люди, которые просто там, кто-то графоман, там, как у нас был знаменитый покойный деятель, там, их разные, Тверской, их много. И, опять же, вокруг этой всей системы очень много искажений. Они даже, ну, не знают о своих истоках, да, что, в принципе, именно славянское новоязычество придумали украинские мигранты. Ну, собственно, вот эти все системы, вот это экоязычество, что надо отвергать достижения цивилизации, такой есть вариант. Вот это троица новоязыческая, явь, навь, правь. Потом, а многие неоязычники, они же, большинство, да, вы заметили, они же не совершают каких-то жертв, да, животных. Что-то такое, это странно, потому что большинство язычников, и даже мы знаем конкретное утверждение знаменитого византийского историка Прокопия, что славяне совершали жертвоприношение быков. Все, ну как там, посвященное Юпитеру и так далее, это очень распространенно, какого-то животного, да? А у нас вообще, то есть смотри, они даже и жертвы не приносят. А что ж они там делают? А все выливается в какую-то вот просто религиозную тусовку. Какие-то дискотеки, одел рубаху на выпуск, там подвязочка, и все, я уже неоязычник. Ну и слава Богу. То есть это достаточно такое, ну я говорил, это большая часть по такому пути идет, она достаточно легкомысленная. Они используют только символику неоязыческую, да, вот эту популярность коловратов, вот этих, знаете, да. А там есть какие-то серьезные, но они сидят, уткнувшись в компьютер, изучают, изучают, где еще какое интересное соответственное словесное. Где еще там у Геродота или у Гомера найду очередное доказательство, что уже руссы, славяне были там и вместе воевали там с Одиссеем или с Ахиллом или где угодно. Вот здесь они уже специалисты. Такие, можно сказать, в этом смысле личностно безобидные люди, потому что никого особенно не убеждают, но на, чем они вредны, да, копают там что-то, но на основании их книг, картин мира, как раз и привносится этот вред. Как раз и создаются фестивали, реконструкторские различные там всякие там мероприятия и прочее, прочее. То есть они внешне не безобидны. А вы даже не заметите, что это кабинетный неоязычник, простой дядя в пиджачке, а он там уже что-то ищет в истории, копает. Они там и какой-то дилетантской археологии какую-то нашли палку-копалку, все, все как положено. Они в этом безобидные, но их система, на их системе интеллектуальной строится и все современное состояние славянского неоязычества, да. А в основном всех интересует только символика, какой-нибудь неоязыческий славянский рок-н-ролл, потусить, пиво попить, по-настоящему, по-неоязычески там, может, какую-нибудь девушку-неоязычницу найду, симпатичную, с распущенными волосами, походить вот в этом интересном, там, что там, рубахи там, побегать вокруг зажженные масленицы, что там они делают, там вариации можно придумать. Тут уже, помоги Господи. Ну, молодежь так особо не заставишь. Да, да. Их надо сначала позвать на этот концерт, а потом там рассказывать, что. Вы знаете, что такое русский мир, ребят? Нет, это не христианство.
Да, вот сейчас это... русский мир, да. Русский мир.
А вот надо знать, что. А что, тогда спрашивать, а что вы подразумеваете под русским миром?
Да, действительно, вот что отец Максим говорил, Подобные вопросы очень часто люди задают и говорят, что многие неоязычники, они именно так и начинают говорить, что вот это мы православные, а не вы.
Да.
Да, и много очень похожих таких выражений, можно сказать, шаблонных. Ну, я несколько вопросов задам, которые, с которыми сталкивался даже не один раз. Люди спрашивали, я думаю, многим будет интересно услышать ответ. Во-первых, в интернете встречается такой чин отречения от крещения или как-то раскрещивания. Ну, там приводится, что надо там человеку ванну забрать, в общем, что-то противоположность крещению. Угу. Вот с точки зрения православной церкви, как к этому вообще относиться и имеет ли это какую-то
силу? Да никак, это просто тупание. Не, что касается еще родноверов, да, мы все знакомы, что самая влиятельная группа новоязычников, она себя именует родноверами. И вот что самое интересное, уже в самом названии, потому что они почитают Бога рода, уже существует большая ошибка. Пробейте любые источники, которые говорят о славянском язычестве, такого Бога не существует. Это современная просто фикция. То есть само по себе, когда говорят люди «я родновер», он уже как бы... Ну, то же самое, если бы он просто сказал «я выдумщик» и так далее. Потому что это общеизвестный факт, такого Бога в славянском, в любой... там какой-то мифологеме, в иерархии такого Бога не существовало. Эти все вещи, ну, как сказать, это все реконструкция, да? А как ты относишься к тому, когда люди реконструируют какие-то военные бои и так далее? Вроде они делают все серьезно, правильно? Они там переоблачаются в те исторические одеяния, они пытаются повторить даже исторические, вот тут то сражение, как оно шло. Но это же все-таки игра, правильно?
Ну, тут отец Максим, ты уже перешел к теме второго вопроса.
Я считаю, что это ритуальная игра.
О котором я хотел сказать, что очень часто сейчас появляются в интернете даже видео, где люди там начинают показывать какие-то обряды, угу, якобы языческие, что, и начинают говорить, что вот наши предки так делали. Но на самом деле у нас не сохранилось источников, которые бы точно описывали, что делали древние язычники.
Вообще нет источников,
чтобы описывать. Нет, нету подтверждения, где можно было бы посмотреть, как это делалось. И кроме того, это очень часто были культы такие, ну, каждый... Очень сильно отличался, можно сказать, в каждой деревне там.
Да, были потому что это родоплеменные.
Да, да, очень серьезные отличия. И то, что сейчас мы видим, потому что, ну, на Ютубе очень много таких вещей, и идет достаточно активная проповедь этих людей, они выдают какие-то новомодные выдумки за якобы древние традиции. Вот тот же самый чин отречения от крещения, его раньше не существовало. Да?
Ну, да,
я-то прекрасно понимаю, что это ерунда.
Ну, и может, у каких-нибудь сатанистов.
Никакого, да, как бы, скажем, эффекта это не принесет. Невозможно отказаться от крещения, если ты крестился. Да? Но люди хотят вот что-то придумать такое. Да? Кто-то придумал, распространяет, и когда вот начинает много верить людей, ну, уже как-то у кого-то там начинает пользоваться авторитетом, что вот такое ты сказал. А если мы посмотрим, то окажется, что это все выдумки уже такие достаточно современные. То есть, ну, взрослые люди играют в разные игры. Да? Есть люди, которым вот нравится одеваться как воины средневековые и проводить реконструкцию каких-то боев. Вот у нас каждый год в мае рядом с храмом на берегу реки Волги проходят реконструкторские побоища, там бои. Вот я был в позапрошлом году на таком мероприятии. Конечно, на все это интересно посмотреть, но хотя бы там есть какие-то исторические обоснования. Можно посмотреть, как одевались эти воины, как они жили, да, кто это был. То есть очень много информации. И действительно, на основании этого мы можем сделать какую-то реконструкцию.
Ну, хотя более близкого времени, там, какого-нибудь монгольского периода, наверное, реконструкция.
Но, тем не менее, мы можем понять хотя бы примерно, что это было. А если взять многих язычников, да, то мы увидим, что вообще нет никаких источников. То есть, если когда пытаются с нами спорить, допустим, со священниками, кто-то приходит и говорит, откуда вы знаете, что вот Евангелие было так написано, откуда вы знаете, что там Иисус Христос сделал. Да, у нас огромное количество исторических источников, кроме Евангелия, и просто историки об этом писали, огромное количество есть ссылок исторических. А об этой теме очень мало информации, ее практически нет. Если мы будем спрашивать, откуда люди это взяли, они не смогут сказать источник. Мне кажется, это тоже такой достаточно
интересный. У них есть источник. Я говорил, что одно из ключевой, ну, из ключевых источников является вот Лесова книга. Ну, для неоязычников это естественно, вы понимаете, не фальсификация. Они верят, что это истинная книга там, волхвов там, какого-то 8-9 века. А ключевой фигурой, который это все еще тоже как бы благословил, был знаменитый как раз академик Рыбаков, его книга 87-го года «Язычество в Древней Руси». Он вообще был профессионалом в области, там, я не знаю, древних ревесел Новгорода, там, какого, 8-9 века. Но он взял на такую популяризаторскую тему, решился. И вот фактически он на основании именно не источников, а фольклорного материала, очень позднего, 19-18, как раз некоторые обряды он как раз реконструировал. Но это реконструкция на основании фольклора, который 1000 раз переизменился, и может это даже было не язычество, а просто трактовка каких-то, каких-то действий самих христиан. Понимаете, у нас часто бывает такое черно-белое мышление, двойное. Либо это язычество, либо это христианство. А есть еще третье, на самом деле. Есть просто интерпретация, трактовка в народном сознании. Вот они не знали ни того, ни другого. Ну вот как трактовали, так и считали. Понимаете? Это не язычество даже, а просто народные верования. Вот в чем еще надо понимать. Это, ну вот как есть... Были большинство там дореволюционных крестьян, они были необразованными, но они же имели какую-то свою веру, ну, кроме каких-то христианских знаний. Они наблюдали за природными явлениями, они жили долго, вот в сельскохозяйственной жизни, какие-то строили закономерности, у них какие-то были бытовые верования. И вот какие-то события жизненные, повседневные, они каким-то образом интерпретировали. Но это было не язычество, а это просто была народная вера, что и есть фольклор. Но это не христианство, это не официальная какая-то теология христианства, но это и не язычество никакое. Это просто народное такое, как бы, мирское мышление. И в нем ничего плохого нет, потому что это, ну, какого-то конкретного класса мышления. Вот так они воспринимали какие-то события. Это не обязательно язычество. А вот Рыбаков, он сделал такой... зигзаг, да, он сказал, да нет, это все язычество, все, вот то, что, чем занимались крестьяне, вот у крестьян там не росла рожь, и они совершали какие-то ритуальные действия, думая, что это поможет, но они вообще никак не были знакомы с язычеством, просто там кто-то сказал, там папа сказал, а папа, может, выдумал, дедушка передалось, какое-то, все что угодно, как те же самые... гадание там, на рождественскую там, в бане, в рождественскую ночь. Конечно, это нарушение абсолютно определенных заветов христианства, потому что гадание у нас завершено. Но мы не знаем, есть ли связь с неоязычеством. Просто это может вот народное, не, совершенно, конечно, не христианское, но и не языческое, а вот какое-то народное мышление. Вот тоже как к этому относиться, это большой вопрос, потому что разные. Есть совершенно вредные какие-то верования, а есть безобидные. И насколько, и мы даже не знаем, мы выводов окончательных не сделаем. А может действительно язычество было там где-то. А Рыбаков сказал, берем фольклор, никаких проблем, строим мифологему славянскую, все. И вот как раз может... Ну, скорее всего, раскрещивание – это все-таки современная штука, потому что не может быть раскрещивания до Христа. Тогда и не надо было раскрещивать. Это понятно, что это современный обряд. Но какие-то, может, интересные обряды. Есть же новоязычники, которые совершают там, жертвоприношения там, каких-нибудь овец там, и так далее. И, может, это очень похоже на то, что делали наши там, предки 1000 лет назад, когда были еще представителями рода племенного культа.
Это для молодежи все строится.
Ну, я не знаю, так бы было интересно, конечно, молодежи там бычка зарезать, это как-то вообще странно. Но да, потом его сжигать, не знаю. Ну да. Короче, ну всеми методами. Поэтому это все по каждому обряду, это надо проводить исследование, изучать. Может, это действительно где-то какой-то там, какая-то есть отдаленная связь. Но большинство ритуалов, естественно, выдумываются сейчас.
Я помню, в детстве в деревне не было долго очень дождя. Я помню, был крестный ход. Я еще маленькая, даже помню. Ходили, вот только не помню.
Но это как пошел. Раз вспоминания христианских вещей. Да.
Дождь
христианстве,
маленький.
Да.
Да. Ходили, вот я только
это помню. Как раз среди, можно сказать, уже среди крестьян, из которых вывели веру, да, церкви закрывали, что там. Тем не менее, держалась вот эта вера, что ну, надо быть, чудотворные иконы.
Да,
крест...
вот я тоже
да обязательно, не да, просто так да, ходить. Да,
это где было? Горела церковь. Чуть ниже Максима Лугатырина обошлась. Знамение иконы Божьей Матери. И все, огонь прекратился.
Ветер по духу закончился, или еще или дождь пошел.
Да, да. Это уже вот как раз... христианские, чисто народные вот эти вещи.
Ну, у нас в Требнике...
Случилось первый раз, когда сделали, случилось, значит, может быть, дождь пошел или там еще что-то. Ведь как оно откуда-то пошло ведь.
Нет, это очень древняя традиция шествий молитвенных, литаний называется, так, крестных ходов. Это и во многих традициях это есть. И у нас, и в католичестве, и везде это есть. Ну, по-разному это все выглядит, а?
У нас в Требнике есть молебен.
Это было в официальной литургике крестные хода против бедствий. Это было и народное, и официальное.
Официально, да?
Да.
Есть и то, и другое. Последование молебного пения во время бездождя. То есть, когда да. люди в засуху молились, и причем...
То есть, молебен, а потом ход крестный.
Ну, были такие интересные истории даже в советское время, когда люди просили там батюшку помолиться, да, батюшка приходил с зонтиком молебен читать. Ну, некоторые посмеивались, что там, пришел молиться с зонтиком, вот. А когда дождь начинался, уже никто не смеялся. Поэтому здесь зависит, конечно, от веры людей. Потому что если бы не было ответа на молитву, тогда бы никто и не молился. Правильно? Когда люди видели, что действительно искренне, когда обращаются, то есть ответ на молитву, и появлялись такие традиции. Братья и сестры, если есть у вас какие-то вопросы по сегодняшней теме, то напишите, пожалуйста. К сожалению, ВКонтакте комментарии почему-то отключаются, я уже подключал несколько раз, но их нету. Здесь вот задавали вопрос о том, что, получается, Гитлер был неоязычником. Верно это утверждение?
Нет, он был атеистом. Там в основном, это знаменитая тема с АННРБ, это другие приближенные там его, он был атеистом, но большим ненавистником христианства. Там стоит выделить такое понятие, как арийское христианство. Самый главный идеолог вообще нацизма, ну такой он более-менее теоретический, это Альфред Розенберг. Он сочинил такую книгу «Миф 20 века», где полностью переинтерпретируется понятие христианства. Он, отсюда заложены все антисемитские все вещи, теоретические. Естественно, Гитлер антисемитом был просто личностно, но именно вот эта теоретическая подпорка его, этой ненависти болезненной, она как раз связана как раз со многими мыслителями, там английский, или я забыл, мыслитель Чемберлен, не путать там с деятелем знаменитым, и вот как раз Розенберг. И приближенные его, Гиммлер, Геббельс, как раз баловались вот этой арийским, ариософией, то есть арийским язычеством. Они, у них был вот как раз, я забыл, как назывался, замок посвященный неоязыческим культам. СС как вот такой элитарный орден. Они поклонялись Вотану, древнему немецкому божеству. Вот на самом, у них было дело в том, что как, ну, так, какой парадокс, немецкая мифология, она сохранилась хорошо в этом смысле. И как раз какие-то выводы, мы можем мало что говорить о восточнославянском язычестве, а о западнославянском язычестве, это вот чехи, там, лужицкие немцы, можно более или менее что-то говорить, потому что это связано как раз с немецкой мифологией традиционной, и она лучше сохранилась значительно. Поэтому у них как бы все карты на руках были. Естественно, там опять же то же самое. Был миф, но не было теологии. То есть, ну, какие-то мифические рассказы, легенды существовали, они сохранились, про Ватан там и прочее. А теологии самой не существовало. Вот как раз нацисты 30-40-х этим и занимались, разрабатывая вот какую-то современную арийскую религию, арийское христианство, которое христианство, освобожденное, которое прославляет арийцев, освобождающее полностью от иудейских элементов. Иисус у них был как раз борцом с евреями, он был арийцем, как у нас есть там украинский там Иисус, так и был арийский Иисус, понимаете? Это все, ну как раз это полное... не то что реконструкция, а полная переделка традиционного христианства, от которого остаются только одни имена там и так далее, персональные. А на самом деле смысл совершенно иной. И смысл как раз затянут на вот этом расовом превосходстве, который в конце концов закончился трагедией геноцида, Холокоста. Вот в чем как бы и опасность. Потому что вот эти все мифологии, само неоязычество немецкое, оно было, может, не так страшно, оно создавалось на вот этой концепции превосходства арийской расы. Есть одна раса, а все остальные – это вторичные народы-слуги. Почему так относились там, к славянским народам? Славянские народы – это рабы арийцев. Хотя мы по происхождению, мы те же самые, ну, индоевропейской расе относимся одинаково там и так далее. Мы же родственники, собственно говоря. Но мы как бы деградирующий народ, нас считали славяне. Поэтому очень, чтобы понимать всю лживость этой концепции, всю опасность, просто если уже заговорили про Гитлера и так далее, посмотрите знаменитый фильм Лема Климова «Иди и смотри», где описано, как себя немцы в 1943 году вели на территории Белоруссии. И там было уничтожено порядка там свыше 600 деревень, и не просто уничтожено, а вместе с населением. И многие, может, и многим известен этот фильм, он очень, ну, такой, не для слабонервных, насколько он показан правдоподобно, переданы вот эти ужасы, не просто войны, а настоящего истребления. Ну, там немцы боролись с партизанским движением и боролись с такими радикальными методами, истребляя мирное население. И это очень радикально, ну, художественными методами показано так страшно, что до сих пор там во многих списках там лучших рейтингов там кино голливудских этот фильм один из немногих русских, там даже часто и Тарковского нет и так далее. А вот этот фильм, он во многих, там, Спилберг изучал его, чтобы там, вот этот знаменитый свой про войну, «Спасти родового Райана», он как раз, они изучали этот фильм. Но я в смысле того показать, как ужасы, там вот есть последняя сцена, одна из последних, где вот как раз показывают натуралистично, как немцы сжигают в закрытом бараке все население и так далее. И там такое условие, типа, как раз оно основанное на той теоретической выкладке, что славяне это как, они не должны жить, это недолюди. И там такое требование, всех закрыли в барак, и говорят, взрослые люди, оставив детей, могут выйти. Там один мальчик выходит, одна женщина с ребенком, она выбегает, но ребенка опять туда закидывают. Причем это все изображено настолько натуралистично, то есть ребенка перекидывают через окно и так далее. Это очень такой сильный фильм, показывает все эти ужасы. И там в конце фильма как раз, ну, естественно, поджигают все, людей полностью, всю деревню уничтожают. И в конце фильма, когда партизаны ну, делают засаду, да, на этот, что там, рота там, ну, я не знаю, на этот отряд немецкий, и они захватывают их в плен, и как раз спрашивают, ну, перед тем, как их расстрелять там, каковы ваши объяснения, зачем вы убиваете не нас, партизанов, а народное население? И, ну, естественно, там немцы оправдываются, пытаются, они понимают, чем все сейчас закончится. А один какой-то очень высокомерный немец, офицер, говорит, вы просто не должны, почему вы так, вы не должны жить, почему? Ну, потому что дети – это жизнь. Поэтому они как бы предоставляли им выбор, но никто не согласился, кроме главного героя, там 14-летний мальчик. Никто не согласился выйти без своих детей, понимаете? Вот такая трагедия. А зачем вы такой издевательский выбор поставили? А вы недолюди, вы не должны жить, понимаете? Поэтому в этом смысле очень опасно, опасен радикализм, неоязычество. Но опять, не каждое неоязычество, не надо сгущать краски, а те, которые супершовинистические, супернационалистические, они любые опасны, что от немцев, что от славян. Кто так говорит, что есть одна первенствующая раса, а есть там недолюди, там, вторичный какой-то народ. Это что, это страшно слышать, что со стороны немцев, что со стороны русского. Потому что это все неправильно, это все антихристианство.
Ну, мне кажется, хороший вопрос получился последний, потому что у многих людей есть действительно такое.
Ну, многие. Это знаменитый фильм 85-го года, да.
Именно про Гитлера, про нацизм, это является заблуждением. Ну, больше вопросов нету. Братья и сестры, всех благодарю. И кто пришел в храм сегодня, кто смотрел трансляцию. Если остались какие-то вопросы, вы сможете их написать в личные сообщения мне в группе священника Антония Русакевича или в Инстаграм, ВКонтакте, где будет удобнее. И я отвечу на ваши вопросы. Ну, надеюсь, сегодня в 8 часов у нас еще будет трансляция, чтобы можно было пообщаться, и я также поотвечаю на ваши вопросы. Всех поздравляю с воскресным днем, желаю Божьей помощи и ангела-хранителя.
Спасибо, Господи.